И плавание вначале 16 века появилась живописная академия. Ну, Корнелисом Харлемский и Генри Голцевсу. Ее основания стоят, позже присоединился еще Карл Ламан, которого мы можем узнать как биографа, нежели его художника. Надо сказать, что в Харлемской академии, в общем, учили таким механизмом, технологиям, итальянской технике живописи. И вдобавок приучали работать со скульптурой и с натурщиками. Ну и, надо сказать, что много людей через эту академию прошло. В частности, через нее прошел Франц Хаус. Человек, который невозможно сказать, уже первой половины века, второй, просто художник 17 века, который очень долго жизнь прожил. Ну, кстати, уже к 17 веку, что называется, взрослым человеком подошел. Ну, кстати, по происхождению фламандец, но просто его семейство после того, как Фландрия все-таки была врачена в Фландрию власть, переехали в Голландию, где смотрели протестантов. Ну, а так или иначе, вот Халс, человек, который именно техники, именно такую внешнюю сторону дела воспринял у Харлемской академии, все-таки он такой по-настоящему голландский художник, как справедливо сказали, создал групповой портрет Голландии 17 века. Это в прямом смысле как жанр, в переносном как действительно портрет страны. На самом деле мы по нашей коллекции, по нашим двум картинам, Халса представляем уже его художнику, потому что вот самая первая картина, которая у нас есть, это 1640-е годы, другая уже 60-х годов. То есть школа уже давно оформлена, и Халс действительно признанный живописец. Ну а что касается вот этого портрета молодого человека с перчаткой, достаточно характерен. В принципе, ведь такой тип изображения, ну, подробное или поясное, в полоборота, еще идет от старой нидерландской школы, такой портрет, опять же, и такая нарочитая внешняя скромность. Ну, в 17 веке все вообще очень приветствуется. Кальвинизм, который предполагает строгую простую одежду, желательно черную. При этом, ну, собственно, достоинство, потому что голландцы, правда, собой гордятся. И победами Испании, и победами своей страны, и успехом, и так далее. На самом деле, вот этот человек, скорее всего, этим сословия. Ну, действительно, ужащийся вот, да? Но при этом, опять же, ставил традицию на новый лад, притворяя класс, ведь он ничего не скрывает. Он проявляет все особенности лица, если на то пошло освещение неровное, которое позволяет, ну, да, все складки, буквально круги под глазами, все проявить. Зато в этом тоже есть индивидуальность. Ну, кстати говоря, ведь какие-то приемы, характерные для искусства барокко, Халс использует. И достаточно активный разворот, если на то пошло локоть, который просто должен быть на раму положен. А тем не менее, вот все это выглядит немножко иначе, чем в настоящем барокко. Только отдельные приемы. Мы, наверное, склонны все это воспринимать скорее как реализм. Но, кстати, заметьте, Халс достаточно экономен. Например, в цвете. Видно, что волосы и перчатки буквально одним тоном написаны, другое дело, что разным приемом. Но, кстати, Халс именно в Харлемской академии научился писать царя прима. То есть не влюбывает она в многочисленные прописки, а сразу выбирала окончательные цвета на палитре и, в общем, не всегда высушивала краску и воротник этой цветной белилами поверх черного, а дальше еще там какие-то розовые рефлексы лица. В результате эта живописная поверхность сама становится уже любопытной и интересной для рассмотрения. Надо сказать, что зритель, который мог это оценить, в Голландии не всем нужна обязательно была такая тщательность и выдержанность произведения. Это более массовый вкус, что ли. А вот круг знатоков, которые вот такой вот человек, кисти маэстро, могли оценить, было достаточно. Но при этом вот Халс когда-то, ну все-таки, Камильфо, что называется, соблюдает, а когда-то его персонажи выглядят, ну, не совсем, что ли, уважительными по отношению к зрителю. Вот на самом деле это почти на 20 лет более поздний портрет. В принципе-то у Халса как-то так с усмешкой, иногда с презрением на зрителя смотрят, ну, какие-нибудь рыбаки, цыгане и так далее и тому подобное. А здесь, видимо, вполне респектабельный господин, но зато господин явно не молодой, поживший, кое-что видевший и имевший шанс превратиться в мизантропа. Вот мы, кстати, произносим словосочетание «психологический портрет» очень часто, применительно к Халсу, применительно к Рембрандту. В общем, в Голландии была своеобразная мода на то, чтобы показывать печать жизни на лице человека. Больше в графике это проявлялось. Был специальный жанр трония, который в переводе звался бы «рожицы». Капелла там изображались вообще старики. И весьма иногда неприятные, потому что, да, вот какой-то образ жизни какой-то печать оставил. Хелс в такие нравоучения не углубляется, но действительно перед нами человек вот с каким-то своим жизненным опытом и вот так вот с какой-то то ли горькой, то ли действительно презрительной усмешкой на нас смотреть. И здесь, заметьте, хороших приемов еще даже и больше, уж совсем как бочение все стоит, совсем активный разворот. И Хелс вообще действительно пишет как виртуоз. Вроде бы все здесь, кроме головы воротника, вовсе эскизно, но обратите внимание, вот без этого манжета, без этого белого пятна вообще было бы совершенно никуда. Тогда нужно было бы просто, простите, в меньшую раму вписывать портрет, да, чтобы какая-то адекватность композиции сохранялась. Хелс все это делает, видимо, уже просто повинуясь чутью. Но, кстати, вот этот вот господин выглядел в свое время еще более импозантно. А вот сейчас, ну, так, может быть, видна смутно, такая косая тень через голову, через лоб, понятно, откуда взявшаяся, и это была шляпа. Но при очень хорошем свете сейчас бывает видно контуры полей, потому что у человека была эта шляпа лихо заломленная на бок, ну, кстати, так доказаться, что ровненько их носили, так на лоб надвигая, а то действительно господин, который держится вот так с бровадой, просто в 18 веке кто-то еще, кто как бы картина попала в репортажную коллекцию, кто-то решил, что уж слишком много этой бровады, решили ее убавить, шляпу записали. Вот пока наши реставраторы не рискуют трогать этот портрет, хотя, ну, возможно, когда-нибудь расчистят все-таки. И мы видим предназначение, то, что сделал Хелс. Но вот эти Хелс может быть достаточно разноликим, так скажем, в тех портретах, которые он пишет. Но при этом он действительно вот так отражает то, что видит вокруг. А вот, например, младший его брат и ученик Дирк Хелс, это в первую очередь жанрист. И вот он-то начал с того, что можно назвать постановочными кадрами. Ну, вообще где-то в начале 20-х годов 17 века уже голландский бытовой жанр оформился как нечто достаточно ценное. Единственное, что поначалу это действительно вот такие, как здесь, явно придуманные сценки, но есть фигуры вроде вот этого вот лютниста или дамы с нотами на коленях, которые просто у Дирка Хелса качают из картины в картину. Он сегодня любил писать концерты и праздники на воздухе, причем то в испанской обстановке, то в итальянской, в какого-нибудь палаццо. Но здесь, кстати, явно голландский дом. Тут все, что нужно, есть. Морские пейзажи вот в овальных рамах, географическая карта на стене, атрибуты именно такого голландского городского жилища. Но правда, все-таки не без оттенка роскоши. Вот видите, какой десерт накрыт, роскошный. А в принципе, ну, концерт, правда, любимая, любимый досуг голландцев в 17 веке. Но здесь как-то все намекает на некоторую чрезмерность этого празднества и на действительно недозволенную роскошь, если на то пошло костюмы. Поначалу вообще в голландском жанре приветствуется вот такой немножко пестроватый колорит, и локальный, в общем-то. Ну а заодно вот эти вот яркие костюмы еще с такими вот невероятно модными деталями против этих фестончатых воротников, детали французские, вот это все тоже намек на легкомыслие. Все на то пошло, сами персонажи, видите, такие низко преувеличенные, веселенькие, низко преувеличенные, румяненькие. А опять же, вот помимо, да, музыкальных инструментов, помимо этого десерта, есть еще, видите, то, что у них под ногами. Ну, лютнист поставил ногу на грелку. А вот здесь и какие-то помятые цветы, и вовсе лепестки оторванные, где-то, возможно, битая ореховая скорлупа. Ну, вроде бы все не так уж неестественно, но все битое, рваное, давленное и прочее. Бесценно просто. Ну, а при этом ведь 20-е годы 17 века – это время, когда Голландия просто вынуждена все время отстаивать свои рубежи и бороться вот все с той же Испанией, которая как-то этими землями владела. И поэтому вот такое воспринималось, как намек на то, что не след человеку вот так развлекаться, ну, в годину действий. Ну и сразу вот этот бытовой жанр оказался нанизан на такую нравоучительную нить. Но, правда, опять же, дальше все начинает меняться. Вот у того же Дирка Хелса он мог учиться некоторое время от Рема Анастада. Рема Анастада, правда, все-таки человек, который получился в нескольких местах, ну, в основном учился в Харлеме. Все-таки остаток уже несколько более позднего поколения, уже и на 30-е и 40-е годы он растягивает вот этот расцвет бытового жанра. И вот видите, меняется в Голландии, в принципе, подход к живописи. Уже пестрота и локальный колорит не в моде. вместо итальянских техник обращаются к своему старому. Меловой грунт, безумное количество прописок с постепенным усилением цвета, если это необходимо. А тут-то и вовсе, видите, очень все выровнено по светосилке. Единственное, собственно, что выбивается, это вот белый чепчик женщины. Ну, ставит здесь акцент, а вообще, если посмотреть, да вроде бы так случайно тут расположившиеся эти липоватые персонажи, то почти индивидуальную леонардовскую пирамиду составляют. Так что остаток как раз очень продумывается, что делает. Нам единственное, что сейчас под очень мешает потемневший лак. Он делает этот тональный колорит еще более тональным, потому что на самом деле все-таки, ну, обычно вот клочок синего неба, что-то синее, составляющее контраст в основном коричневым тоном, желтым, есть у остаток. Но, видите, это опять концерт, ну и вроде бы концерт, который мог бы вызвать некую усмешку, но остаток другое настроение, скорее лирическое. Какой-нибудь сгорбленный старый художник мастерской или вот такие вот сельские жители, может, не очень стройно музицирующие, зато с увлечением. Вот это такие положительные персонажи. Хотя надо сказать, что Остад любил вот так бравировать демократичностью своей. Это очень приветствовалось, опять же, и было принято. Ну, например, писал серию «Аллегорий пяти чувств». Вот какая-нибудь драка, аллегория осязания. Человек, который, там, зажимая нос, шагает через кучу кухонного мусора, обоняние, ну и так далее. Но действительно было выработано главное, вот этот самый тональный колорит, который позволял легко писать и интерьер, и пейзаж с рассеянным светом. Но надо сказать, что вот уже у Остада многое брали, и художники из середины века, вот чей расцвет на 40-е, 50-е годы пришелся, вот они уже до какого-то невероятного разнообразия, но и до, наверное, края, что ли, довели вот этот самый бытовой жанр. Для вот такого стена, который колесит по Голландии, действительно это везде популярно. Видите, совсем уже крошечный формат, даже меньше, чем кабинетный. Действительно, на совсем маленькую комнату в городском доме это рассчитано. Но в Амстердаме и вовсе на рынке такие картины можно было купить. Но вот из-за этого формата, собственно, художники получили прозвище «малые голландцы», хотя среди них действительно великие мастера. Что касается стена, вот, наверное, уже не сразу мы скажем, что это придуманная, поставленная сценка. Это уже кажется абсолютно естественным. Но немножко, может, изумляет, что Стэн вот так изобразил себя и свою супругу. Кстати, у обоих репутация была абсолютно безупречная, зато и Стэн, и его жена были самодеятельными актерами. Вообще, 18-й Голландии очень театральный, и, скажем, помимо профессионального коллектива, были так называемые риторические камеры, где самодеятельные, скажем, самодеятельные постановки осуществлялись, небольшие обычно пьесы, но вообще, в общем-то, не хватало ресурсов. Но вот какие-нибудь фарсы с липоватыми персонажами там разыгрывали все время. Кстати, Франц Халс писал иногда пьесы для таких риторических камер. Ну, так или иначе, вот здесь это как раз на сцену с такой пьесой вполне похоже. Эти самые гуляки, уже совсем убившиеся, и окруженные какими-то говорящими предметами. Потому что, да, видите, так расположено, это очень тоже все виртуозно. как у нас все, голова подгрузилась, это башмак, стрелка, коленная, рука, такие короткие сталкивающиеся диагонали, и, наконец, вот единственные два ярких пятна, которые всю композицию держат, белый чепчик и красная шапочка. Но при этом вот туфли домашние, символ очень старый, очень привычный. Если домашние туфли стоят рядом, значит, перед нами хорошая семья, пример взаимной верности. Вот, кстати, еще, дай бог, у Яна Моне, подлечит Терн Альфини, помните, там, да, собачка на первом плане, и вот эти самые туфли так специально рядом поставили. А здесь, мало того, что один башмак тут валяется, еще на полке какой-то беспроизводный башмак. Оборванный полок у погасшего очага, бесполезно прожитая жизнь, то же самое разбитая курительная трубка. Ну, разбитая курительная трубка вовсе в голландской поэзии встречается тоже как символ бесполезно прожитой жизни. Ну, иначе говоря, подобишься этим гулякам, и жизнь твоя подобится разбитой трубке. Но надо сделать это, конечно, все виртуозно. Да, здесь ну, практически тональный колорит, но, что сейчас нам совсем не видно из-за неверного света, колорит вообще довольно холодный. Вот более холодные цвета с середины лета начинают входить в моду, и у Стена много серебристого, сине-зеленого и так далее. Опять же, невероятный мастер по части разных фактур. Но при этом вот в более позднее время, уже во второй половине 18 века, Стену тоже захотелось чего-то более парадного, более декоративного, что ли. Хотя такая вот фарса подоплека все равно остается. Ну вот этот праздник. Партии, праздник. Достаточно много таких историй написал в первые годы. Ну, кстати говоря, тут опять есть персонаж, мужчина, играющий на скрипке, который самого Стена напоминает. Ну, вообще говоря, разнообразный лет, галантные сцены, тоже галантные ходят в моду, но приобретает тоже такой насмешливый оттенок, потому что забавная действительно и эта грустная дама, и кавалер, и еще и эти амур, которые, простите, так прямо на кольте даме не нацелились. А вот обстановка-то, эти какие-то классические павильоны, драпировки, тут натюрморт с людьми, с какими-то даже драпировками и так далее. Все это должно было восприниматься как поклон в сторону итальянской и французской живописи. Все это тоже начинает голландцев интересовать, но они это переносят на свою почву, смотрят немножко со стороны и с некоторой иронией на все это. А вот опять же, получается, что дама-то в опасности, потому что амур нацелился, кавалер, а кто его еще знает, какой это кавалер? Ну, кстати, когда-то всячески бывали посвященные тому, как дальше удержаться, не попасть в чьи-нибудь сети или оказаться в беде и так далее. И, в общем, здесь, видимо, Стен об этом. Но вот видите, пишет при этом шелка и бархата, и все ему это прекрасно удается. Ну вот любопытно, что в одно время стали знамениты Ян Стен и совершенно другой по характеру Герард Терлан. Вот немножко постарше. Терберг, в отличие от Стена, достаточно много учился и работал в Европе, а именно во Фландрии и в Англии. Ну, стало быть, он был очень хорошо знаком с живописью Ван Дейка. И вот видите, то, что он делает, ну, даже может показаться Ван Дейком в миниатюре, да, вот эти вот изысканные особенно серебристые и желтые. Блестящий шелк, тонкая отделка и так далее. Хотя вот здесь сценка, такая, которая Стену, по-моему, понравится. Попала на надо. Вот, кстати, мы уже как-то будем говорить в течение многих лет, что сцена какой-то такой чистенькой старушки, которая знакома с молодых людей, родственников своих, вероятно. Вот можно сказать, что даму молодую застали.
Страшно.
Потому что нету сушеного. Так что молодой человек, видимо, уже с исправлением. Молодой человек, кстати говоря, если вы уверены, это иначе громкий, очень старается быть модным, шляпа у него просто замечательная по последней моде. А вот штаны, как они написали картины, устарели лет так на 15. То есть, ну, очень старается, в общем. Ну, вот вы всегда стараетесь быть внимательным кавалером, готовить этот самый лимонад. Но вот еще ведь, врачи 17 века рекомендовали ему, А здесь еще, кстати, есть деталь, которая сейчас не полна. Видите, есть ядрышко с цепью, уходящей за край рамы. Картину срезали как-то, подгоняя под раму, в одной части коллекции. Есть с ней гравюра, в 18 веке сделана, это того, как была обрезана гравюра. И там видно, что к этому ядрышку была прикована обезьяна. Ну, кстати, тоже, вот картина Дирка Халсена, это была, да, такой домашний питомец, вот, или там птичка на вывесе. Или вот обезьянка прикована к ядрышку, чтобы не убежала. Но здесь, видимо, надо понимать, что молодой человек попался. Были ваши попались. Вопрос другой. Но, вот видите, все тоже, какие-то интриги, обманы, подвохи, люди, которые могут оказаться в членами длину. Но при этом, что внешний характер, самоментально распознавали, ну и такая гигантность, и какое-то лирическое, по сути, настроение, вот это лежит для карточки первого. Насколько разные художники, сколько прославившиеся или нет. Но так вот на самом деле. Часто пишут, и вовсе какие-то застывшие сцены, ну, кстати, так, в 50-х годах они популярны, считается, что вот эти фигуры в интерьере, такие сцены во французском мире. Вот у Тегберга, в общем, сквозная тема всего творчества. Люди за чтением писем. Любопытное, кстати, дело, конечно, все друг другу писали, все письма получали, и в картинах как-то женщины обычно над письмами размышляют. Но здесь, кстати, героиня именно размышляет, да, уж, по крайней мере, читает самоуглубленно. Мы не можем взглянуть ей в лицо, видимо, это со спины, и даже почтальон как-то так потупился, ожидая, пока она прочитает, и не будет ли она писать ответ. Ну, кстати, есть такие субъекты, которые может на эту даму посмотреть, видите, там есть мужской портрет. В принципе, обычно тоже интрига предполагалась. Или возлюбленные, которые далеко, муж, который, скажем, в морской экспедиции. Ну, кстати, вот рядом какие-то, опять же, экзотический пейзаж на стенах. Или, да, муж в отъезде, а дама получила письмо от поклонника, а вдруг да, она сломается, а вдруг она изменит. Но, во всяком случае, это все можно было думать сколько угодно, и такие спекуляции многие любили. Но для нас сейчас остается именно вот этот человек, погруженный в себя. Причем такая маленькая драгоценность, что, видите, опять же, серебристый шелк с черным, это любимое сочетание Тегберга, вот здесь с удовольствием пишет. Ну, кстати, тоже есть любопытный момент. Можно видеть там в шелках на голландских этих бытовых картинах, но даже у богатого платья шнуровка корсажа спереди, чтобы можно было зашнуровать самостоятельно. Ну, это не значит, что они прибегали к помощи горничной, но все-таки вот это такая национальная черта. А здесь, да, в английском платье, шнуруется на спине, у нее английская прическа. И если все французское считалось символом легкомыслия, то вот Англия казалась символом аристократизма. И здесь, видимо, это тоже такие штрихи к портрету этой дамы. Кажется, что она вот такая вот особо тонкой души. Ну, собственно говоря, вот все, что мы видим потом, превратилось уже ну, в такие собрания шарад, что ли. Вот, кстати, недалеко характерный пример. Дюк, который уже в свою очередь, видимо, опирался на Тегберга, на Стена. Второй половине перешагивает. Вот видите, здесь и очень солидного уже формата картина, но правда с такими да, мелкими, трудными, маленькими композициями, которые в нечто целое не собираются. И согласитесь, вот для такого полотна уже вот этот вот коричневатый тональный колорит оказывается не слишком выгоден. Вся верхняя часть как-то кажется слишком тяжелой и мутной. А вот здесь, ну, видимо, да, это сцена в Кардигарде, но, видимо, здесь некое собрание присказок и пословиц, но можно, по крайней мере, одну идентифицировать пословицу. Вора делает случай. Вот видите, все тут, кто спит, кто болтает, ну, конечно, соблазн просто невозможно его преодолеть, раз все отвернулись, залезть в сундук. И при этом, да, вот этот персонаж просто близко к нам, вот мы-то его увидим. Но ну, действительно, уже позже вот какие-то такие вот игры со зрителями начинались. А вы вот, заметьте, кстати, уровень там уже якобы Дюка, ну, явно ниже, чем у Тегберга, например. Немножко особняком в этом смысле стоит Делфтская школа. Делфт, сначала сюда. Делфт действительно кажется иногда несколько архаичны. Там действительно есть безостылость, иногда, может быть, очень непропорциональные фигуры. А уж особенно характерные пейзажи интерьера буквально вычерченные по линейке. Ну вот Пётр Янсен Целинга и городской пейзажист, и мастер интерьера. У нас здесь как мастер интерьера представлен. Вот видите, здесь действительно такое впечатление, что все и правда вычерчено. Вот вплоть до бликов на стенах, на полу. Ну, при этом, наверное, должно создаваться ощущение какого-то идеального, невероятного порядка. Ну, это и правда, гордились порядком в своих домах 17 века. Опять же, есть такая игра наподобие той, которую Терпер затевает, да, вот женщина делает уборку. Да вроде бы она и в зеркале-то отражается, но слишком размыто отражение, чтобы мы могли в лицо заглянуть. Но зато мы уже достаточно о ней знаем. Раз она делает уборку, значит, представлена она как положительный персонаж. Всяческие вот эти метлы, шлапы и прочие сами по себе уже становились символом чего-то такого положительного, какого-то такого ежедневного труда, который может служить примером. А вот видите, внешняя сторона, ну, в ней тоже есть, да, какая-то такая поэзия обыденности и вот действительно такая какая-то нарочитая чистота. Вот, кстати, колорит примерно общий у разных вдовских мастеров. Вот Эллинга и, скажем, Питер де Хох во многом похожи. Питер де Хох действительно как будто в том же колорите пишет и, кстати говоря, также буквально по линейке, да, вычерчивает все пространство. Опять же, какая-то, ну, абсолютная кристальная чистота вот в этой вот сценке и выскобленные шашечные пол на террасе, и так, в общем, также выскобленный мощенно-кирпичный двор. Кстати, Питер де Хох еще и действительно очень любит вот такие многократно очерченные замкнутые пространства. Двор, улочка, но при этом начинаешь вглядываться и видишь, и там по улочке кто-то идет. А здесь, между прочим, ничего особенного. Хозяйка дома собиралась заниматься рукоделием, подушка для обшивания на коленях и мотки, ниты шерсти в корзине. А служанка-то ей принесла щуку показать. И, не знаю, наверное, выясняет, что из этой щуки надо приготовить. Кстати, есть в Лондоне в Национальной галерее картина Питера де Хоха явно с теми же персонажами. Ну, задний двор, служанка чистит рыбу, а хозяйка дает ее указательно, если ее там вспомнить. Тоже какая-то совершенно такая обычная сцена. Но вот благодаря тому, как Хох это пишет, вот все это превращается в почти какое-то мистическое действие, в ритуал. Ну, кстати, уж самый загадочный и выдающийся делоцкий мастер Ян Вермеер, у него и вовсе, да, все превращается в какое-то священное действие, уж как минимум во что-то, да, с какими-то внутренними течениями. Но, к сожалению, Вермеера у нас нет. Большая лакуна в нашей коллекции, хотя, в принципе, коллекция очень полная. Ну и вот здесь, так скажем, слабое мгновение вот это. Ветромистики мы чуем. А на самом деле, кстати, вот можно сколько угодно говорить, что все тут так чисто и замечательно, а обратить внимание на детали вот на висках у хозяйки, служанки. Это блохоловки, вот эти вот черные подвески. Это мешочки с ароматной травой, да, чтобы ложку на них собирать и себя сбрасывать. Дело в том, что в каналах-то городских вода была невероятно грязная, туда выплескивали все подряд, поэтому воду приходилось привозить из-за города, и стоила она дорого. Поэтому этой водой сперва сам помоешься, потом ее постираешь, потом пол помоешь, так, собственно, и свидетельствует. И на картинах, где дамы, скажем, на утренний туалет совершают, они моют, ну, ножку до колена, ну, ручку до локтя и лицо, а на большее уже каждый день не хватало. А в результате вот это все такая картина желаемого. Нет, дома-то были, конечно, действительно выметенные, выскобленные, но вот это именно скорее символ какой-то особенной чистоты. Ну и вот это люди, которые заняты таким, да, каждодневным, но важным трудом. А рядом, между прочим, картина того же Питера де Хоха, как видите, в совершенно другом колорите. Мутноватый, красноватый, кстати, этому можно доверять. Лак, в общем, не так уж сильно и мутнел. Ну, здесь сцена такая каменная, мучительная, вот эта самая служанка. Вообще-то была делом заняташенька не на честь. Но к ней одновременно обратились мальчик, который просит милостыню, и военный, который предлагает бокал. Таким образом, она перед выбором совершить ей доброе дело или дурное. Но она, похоже, склонна почесть последнее. И вот эти облик этих персонажей соответствующие. Мы просто сами уже должным образом начинаем все это воспринимать. Но вот видите, мы то и дело еще сталкиваемся с тем, что огромную роль вот в этой бытовой живописи играет предмет. Иногда это просто вот маленькие натюрморты, которые говорят сами за себя. Но 17 век и вовсе век натюрморта. И голландцы, разумеется, здесь по той стороне не остались. Правда, самый первый этап, потому что можно видеть, это натюрморт, конечно, не сугубо голландский. Вот это, в общем, интернациональный натюрморт, экзотического, с редкостями, редкостями природными и человеческими руками созданными. В принципе, такое воспринималось, как и картина для домашнего кабинета редкости. Ну, что касается Кантазара ван дер Аста, это человек, который прошел такую южно-нидерландскую школу и знаком был с натюрмортами семьи Брегелей. А впрочем, вот какой-то свой такой традиционный набор предметов имел. Кстати, традиционную композицию, вот видите, это такой маленький каскад ступенчатый, в общем, вполне барочный, позволяющий нам видеть и все, что здесь необходимо, ну и некое общее движение, почти обязательно что-нибудь опрокинутое, рассыпающиеся фрукты. Но при этом, да, вот эта особенно тщательная манера живописи, она не дает нам в полной мере движение ощутить, потому что теперь начинаем вглядываться в детали. Детали, кстати, любопытные. Потому что, ну скажем, вот слева раковины экзотические, из тех, что просто особенно любил. Но, кстати, потом его ученики, в общем, переросшие его, более совершенные композиции, делавшие, использовали те же самые раковины, те же самые эти стрекозки, бабочки у них появляются. А вот здесь есть еще любопытная вещица, это вазочка, в которой букет цветов. Кстати, букет такой всесезонный, да, тюльпаны с пионами. А если посмотреть на вазочку внимательно, это китайский ароматник. Он просто оправлен в барочную золоченую раму. Так же, как, кстати, и корзина, из которой высыпались фрукты, если посмотреть, никакая она не корзина. Там китайская фарфоровая тарелка. Видимо, с металлической оправой, имитирующей традиционную корзину. Ну вот это достаточно распространенное дело в эпоху барокко. Чья-то чужая редкость получает новую оправу и вот в таком облике попадает действительно в коллекцию. Так что здесь действительно, скажем так, разнообразие и редкости мира. Но при этом вот, практически всегда у ван дер Аста червоточины, трещины, мятые и битые фрукты. Ну, в чем-то это идет от Караваджо, который действительно начал очень активно натюрморт в своих картинах использовать. Но, пожалуй, не так это здесь играет. Караваджо просто откровенный намек на несовершенство мира. Здесь, пожалуй, это немножко подсудим. Главное, ради удовольствия. Дело в том, что потом действительно начнут работать не только с тем, что изображается, но и с тем, как. Надо сказать, что, в общем, уже в середине 17 века в каждом городе практически был свой тип натюрморта в Голландии. Ну, по крайней мере, там, где были крупные центры художественные. Скажем, в Гааге рыбный натюрморт, в Лейдене, в университетском городе, с книгами, атрибутами искусств. Но, пожалуй, самым важным для нас теперь оказывается харлемский натюрморт, так называемый «Мир на краю стола». Сейчас в этой нашей несколько переделанной позиции видим уже левый этап развития натюрморта, который представляет Вильям Пасхеда, потому что поначалу писали нетронутый стол в ватную сервировку, а потом уже принялись проститься выгодить, как хотя опрокидывать предметы и так далее. Ну, кстати, вот видите, у Астада, да, тональный колорит. И в натюрморте со своим чередом уже стремился. Серебристое, желтое, все очень яркое, буквально вот один
акцент поставлен вот лимонная кожура, даже трав попадет кверху, не красный спиной, а желтый спиной. Ну, на самом деле, похоже, что уже здесь голландцы перешли на все свое. Да, завтрак роскошный, действительно. С крабом, дорогая солонка, опять же, да, золоченый бокал, но при этом вот просто такие национальные формы посуды. Вот круглый справа бокал или высокий узкий бокал штатный глаз, который вот с другой стороны металлического сосуда. Кстати, видите, вот этот штатный глаз сделан от ненавязчивого устья всей композиции. Но есть такая едва заметная, да, поскольку он просвечен. Опять же, ведь это, видимо, реальная постановка, которая пишется в реальном интерьере. Вот принято замечать, что это правда, нету просто бликов, обязательно отражение окна. Так что действительно видно конкретное пространство, конкретное мастерское. При этом, да, и дань роскоши отдана, и дань таким чисто живописным уже приемом. Потому что, ну, во-первых, действительно, да, можно посравнивать свои удовольствия. Круглые ребер, круглые, ну, непрозрачные, совсем недоречивые. И разные желтые, совершенно разные фактуры, разные поверхности, как булочки до лимона. Но надо сказать, что на обучение тоже место нашлось. Потому что здесь, видите, все роскошное и правда отодвигается. А освободили место на скатерти для простой посуды. Тут уже не китайский фарфор, а делский фаянс. Оливки, из которых делают ладан. И хлеб и вино, которыми почищают. То есть это, видимо, тоже намек на то, что роскошь не слишком хорошо. А вот правильный образ жизни совсем другой. Но при этом ведь, да, все эти программы, так скажем, не обязательно требуют той композиции, которую делают Вильям Классхитер. У него действительно обязательно по росту выстроены, обязательно что-нибудь отодвинуто вглубь, обязательно есть тарелка, которая свешивается уже с нашего края стола, а в результате пространство, ну, немножечко больше получается, немножечко глубже, чем оно есть на самом деле, немножко сложнее. И вот именно в этих завтраках и голландцы начали воспринимать натюрморт именно как конструктивный жанр. И в совсем маленьком пространстве вот какие-то такие композиционные эксперименты ставить. Люди же смеют думать, что именно вот этим харлемским мастерам мы отчасти обязаны тем, что сейчас. Да? Все, кто обучается живописи, все время потери пульса пишут и рисуют натюрморт. В общем, все время виноваты эти мастера 17 века. Ведь это превратили натюрморт в конструкцию. Ну и любопытно, кстати, что не в ходу было у голландцев это французское слово натюрморт, мертвая природа, они говорили тихая жизнь. И это, кстати, в английском языке закрепилось still life. И это вот такая традиция именно от Северной Европы идущая. Ну, если натюрморт тихая жизнь, если бытовой жанр были сценки, подсмотренные в замочную скважину, то вот пейзаж достаточно долгое время назывался не иначе, как вид из окна. Не оказалось ни одного морского пейзажа. Что это несправедливо, потому что, во-первых, они есть и в замечательном качестве, и в большом количестве. А кроме того, Голландию все-таки по совести можно считать родиной морей. Ну, мы с вами, правда, смотрим на пейзажи вот, первой половины века, но отражающие, вернее, вот эту тенденцию первой половины. Сложился, опять же, пейзаж в тональном колорите. Ну, к этому располагают окружающие ландшафты. Вот, кстати, на маринах особенно хорошо видно. Знаете, люди подходят, смотрят и говорят, господи, а что ж ветер-то в одну сторону? Потому что амстердамские художники, которые ходили на один и тот же берег, в одну и ту же гавань, вот такая роза ветров, простите. А вот здесь вот очень характерный пейзаж, где большую часть будет занимать небо. Причем небо, как правило, пасмурное. Долгое время как-то голландцы не подступались ни к полуденным пейзажам, ни к каким-то переходным состояниям природы, закатом, рассветом и так далее. И вот это-то позволяет поиграть с разными оттенками, потому что ведь небо оказывается не скучным, особенно как здесь у Соломона ван Рейсдела. Добавляется чуть теплого, чуть холодного, а в результате появляются вот такие ненавязчивые контрасты, создающие жизнь неба. А кроме того, обратите внимание на то, что на Земле. Но пейзаж-то, это, как правило, населенный.
поэтому, да, парусники, лодочки, гуляющие люди и так далее. Ну, они-то, собственно, и организуют здесь композицию на Земле, да, нам глубину пространства задают эти самые паруса. Ну, может, отчасти задают еще и деревья, появившиеся от ветров. Но при этом ведь оказывается, что первый план затенен очень сильно. Это противу правил классического пейзажа, который тоже сложился как раз в 17 веке, но в других школах. Там ни в коем случае первый план затенять не следует. И если оно то пошло, то чем дальше, тем должно быть все более блеклым, тусклым. А здесь его вовсе нет, там может быть какая-нибудь яркая деталь как раз на дальнем плане. Но дело в том, что голландцы идут от освещения вполне естественного. Там, где есть тень от облака, будет темное пятно. Светлое окажется там, где действительно этой тени от облака нет. И вот эти самые движущиеся облака создают здесь всю жизнь. А ведь, дай бог, до 19 века учили пейзажистов, что небо – это белая простыня на серой за предметами. Так, по крайней мере, было в всяких классических академических школах, и да, Джон Констабл еще на это жаловался. А вот здесь как пейзаж совершенно от этого свободен. Опять же, он свободен, заметьте, от такого вот музейного колорита. Даже у пробизонцев он был такой вот коричневатый, коричневато-желтоватый, картины для искусственного освещения. Хотя, конечно, Ян Ван Гоэн и Исаак ван Астад, и Соломон ван Рёйбл писали исключительно в мастерской. Но зато сохранилось довольно большое количество альбомов с рисунками голландских пейзажистов. Рисунки угольные, скажем, контурные, очень быстро сделанные, действительно на пленэре, и они все испещрены надписями, цвета и оттенки. И вот по этой инструкции, собственно, человек и работал в мастерской, а в результате, видимо, вот и да, работал точно и оказывался свободен от вот этого вот искусственного колорита. Но, собственно, мы сейчас видим первый шаг в развитии голландского пейзажа. Уже, в общем-то, в 40-е годы Арт ван дер Нер, например, увлекся ночными пейзажами, закатными. Ну, вот обидно, что в коллекции-то у нас есть Арт ван дер Нер, а вот в этой экспозиции нет, к сожалению. Попробуем за помощью обратиться к Паулюсу Поттеру, заодно, в общем, двух зайцев как-то поймать, потому что Поттер и пейзажист, и анималист. Вот опять же, вот там с середины второй половины века обращаются к полуденному пейзажу. Вот для итальянских школ, и самый естественный. А вот здесь нет. Ну, правда, если посмотреть, это полдень, конечно, да, но видите, Паулюс Поттер берет контурный свет. И, в общем-то, так получается интереснее, потому что, скажем, кроны просвечивающие, ну, цвет напишет очень тщательно, при этом вот так вот я бы рельеф, да, и вот каждый лист имеет, видите, темную, холодную сердцевину, синеватую, в таком светлом, голубоватом ореоле. Опять же, получается, что эти кроны, кстати, еще, вот видите, как по цветосиле все это очень хорошо разработано и разобрано, что называется, вот они оказываются здесь, ну, с таким украшением. И, кстати, опять же, казалось бы, случайно так расположившиеся деревья с обломанными ветками, ну, прекрасно держат средний план. И, кстати говоря, ведь это, чем еще характерно, это пейзаж среднего плана, действительно. Мы через первый перешагиваем. Есть некий театральный задний занавес. Раньше ничего похожего у голландцев не было. Вот видите, они очень хорошо к тебе приспособили вот эти самые правила классического пейзажа и на свою почву перенесли. Но при этом вот Поттер действительно очень увлекается именно деталями. Тут вообще-то много чего происходит на этой фирме. Видите, там даже и можно при желании заглянуть в интерьер, там, занимается рукоделием. Сказать, опять же, фигура в интерьере, в контровом свете, довольно сложная задача, но с успехом ее решили. Ну тут же, да, и ребенок спасает кусок хлеба от собаки, кто-то рыбу чистит и так далее. Вообще говоря, именно как вот такую бытовую сцену, не мистическую, заказывали эту картину представители семейства принц-фаратских. Мы отказались из-за вот этой коровы, которая плохо себя ведет. И опять же, как близко к центру позиции находится. Ну, традиция, потому что никуда не делась. Высокость близко перемешана, все в жизни есть, и грубоватую и неприятную деталь запросто выставляем на показ. Ну, а вообще-то Поттер, видимо, просто еще и натуралист настоящий, ему действительно вот абсолютно все интересно, и ничто его не смущает. Ну, кстати, господа, это уже потом, наверное, для, собственно, такого развлечения. Вот честное слово, помимо всех этих зверюшек фермы, здесь еще еще и пистон, есть лягушка. Сейчас скажу, сама не сразу, не всегда ее нахожу, но есть. И вот уж тут та деталь, ничего не значащая. А вот действительно должно быть просто все точное, тщательное, хорошо показано. Ну, при этом, вот видите, здесь очень много такого постановочного. Казалось бы, голландцы отказались, пришли к максимальной естественности. А потом вдруг обратились вот к тому, что...
совсем на крае, на краю этой стремнины. Вот это вот очень приветствовалось. Вот видите, здесь, ну, как-то вроде бы и традиционный тональный колорит, но все-таки живопись, насколько мы ее видим, да, гораздо более плотная, чем у пейзажистов этого первого поколения. Но при этом вот здесь
все организуется вот этим вот причудливо изгибающимся потоком. На самом деле, опять же, голландцы, которые отворачивались от барокко, которые не хотели впрямую его воспринимать, пришли и к очень барочной теме, к очень барочному символу, к потоку, который воспринимается как символ жизни, ну и вот к таким тоже каскадным, совершенно барочным композициям. Но вот в Эвердинге, честно говоря, обрушившиеся мостки и так далее. А у якобы Ван Ройсдала есть аналогичные пейзажи, даже в нашей коллекции. И там вот знакомый ствол, затягиваемый в воду, рядом опять же какое-нибудь молодое деревце. То есть, опять же, получается, что это пейзаж, который является аллегорией человеческой жизни. Но вот эта аллегория строится не на привычном и близком материале, как натюрморт, скажем, или в глазах Эды, здесь уже все другое. И вот видите, любопытный путь, в общем, голландская пейзажная школа прошла от освоения окружающего к освоению вот какого-то пространства уже скорее в голове существующего. Но на самом деле все-таки то, что мы видели здесь, воспринимается, наверное, как нечто вполне единое, ну, с какими-то нюансами, с каким-то различием, но все-таки. А были школы, ну, очень сильно отличавшиеся от всего остального в Голландии, уж как минимум это Утрехт и Амстердам. Ну и вот я предлагаю еще одно усилие сделать, попробовать посмотреть то, что у нас в этой школе представлено. Все кальвинисты, все
влюбить и отправить в Испанию, например. Я детали заодно все вкладывали все свое национальное привычное, но особняком стоит Утрехт. У Утрехта еще со средних веков были очень такие прочные связи с Италией. И даже после Нидерландской революции в Утрехте сохранилось католичество. В результате вот эти связи с Италией не поделились. И Утрехтская школа действительно оказывается необычной. Ну, кстати, было одно время, знаете, своеобразный художественный спор. Утрехт против Дельта. Потому что дельфтские мастера предпочитали мгновенный светлый колорит, вот такое спокойствие и стали чистоту, а вот утрехтские, напротив, эти ночные сцены, какие-то драматически напряженные и так далее. А, в общем-то, в Утрехте был сформирован первый круг последователей Караваджо. Вот это самый северный, наверное, из всех северных караваджистов. Даже уже и Жорж де Латур во Франции, чуточку попозже, буквально с самого начала 17 века. Ну, что касается Герита ван Хотта, просто чьи картины перед нами. Он просто поехал в Италию в конце первого десятилетия 17 века. Там гремела слава Караваджо. Любопытно, кстати, что он просто умудрялся получать заказы от тех же людей, которые Караваджо заказывали. Например, даже в дворце Руслиняне некоторые вещи тоже в Риме. Но интересно, что столкнулся он в первую очередь уже со зрелыми ночными сценами Караваджо, а потом уже с более ранними его работами, более светлыми и сочными, а в результате у него как бы все в обратном порядке, в самом конкурсе. И он получил в Италии прозвище Герардо де Ленотте, Герардо Ночной, что действительно вот, прославился именно в Италии, прославился вот такими вот сценами. А на самом деле, вот то, что перед нами, сцена, которая никакого вроде бы драматического напряжения не должна в себе нести. Просто для конкурса и правда характерно. Ночь и свеча. Мы привыкли это все называть детство Христа. Видимо, это сюжет апокрифический. Потому что вообще-то в канонических Евангелиях очень большие временные лакуны. Вот бегство в Египет. И до проповеди в Иерусалимском храме, где Иисусу 12, потом от проповеди в Иерусалимском храме и до крещения, где уже 33. И вот есть несколько лакунов, которые пытались заполнить эти лакуны. Один из них называется «Евангелие детства». Ну, самые первые списки – египетские и сирийские, 4 века. Собственно, такой относительно поздний апокриф. Выглядит сборником вот таких, знаете, народных, попасенных даже, простите, даже преданиями их не назовешь, отдельные истории, каких-то чудесных исцелений, которые совершались благодаря маленькому Иисусу и так далее. И вот одна из самых популярных историй из этого апокрифа, который переводился на латынь, греческого и сирийского, который переводился потом по кусочкам уже на европейские языки. Одна из самых популярных историй о том, что Иосиф в Египте, да, святое семейство спряталось в преследовании Ирода. Ну, чтобы поддержать семью, занимался своим ремеслом, делал двери и решета. Но не всегда он мог правильно рассчитать материал. Ибо, как там написано, он не был достаточно искусен в столярном деле. Даже забавно все это звучит, да? Но так или иначе, если оказывалось, что доска слишком длинна, маленькому Иисусу стоило только протянуть руку, и доска укорачивалась. Если доска напротив оказывалась слишком короткой, он опять же протягивал руку, и доска удлинялась. Вот из этого апокрифа, из этой истории взялся сюжет «Чудо о продленной доске». А в общем, здесь действительно, да, рука маленького Иисуса протянута над доской, над которой работает Иисус. И, может быть, «Чудо о продленной доске» здесь и есть. Во всяком случае, в Утрехте этот сюжет был популярен. А при этом, вот на вроде такая, на первый взгляд, совсем итальянская внешность у этой картины. И, кстати, и формат большой, да, и крупные приближенные к нам фигуры. И от кровати здесь есть и от барокко. Но при этом вот какой-то такой молитвенный труд. И Иосиф, который оказался в результате чем-то вроде средневекового мастера, да, вот это самое орудие в руках Господа, потому что здесь Иисус все действительно все благословляет. Вот это очень голландская концепция. И сами итальянцы, например, у которых конкурс был популярен, с некоторым изумлением на все это смотрели. Ну, сейчас мы опять же видели такую раннюю зрелость конкурса, а вот картины, которые он писал, Уже по возвращении в Голландии, вот видите, вот скажем, парные цветнополотна, весельчак и музыкантша. Знакомая нам тема концерта, да? Опять же, такое веселье, которое уже немножечко через край. Да, и дама, которая с причастностью кает одежду, и разрумяненный кавалер. Но нету вот этой нравоучительной нагрузки, которая была у харнинских мастеров, у ленинского мастера Стена. Просто рады жизни. И при этом очень светлый, сочный колорит. В общем-то, такая итальянская техника, часто на оливковом, на подсвеченном грунте. Конкурс это все писал. Но правда любопытно, что все равно национальная черта в этом во всем есть. Вот лица не просто румяные, очень характерные, да, яркие щеки красные, да, несколько красноватый нос, совершенно белый лоб, просто сине-белый. А вот это уже, видимо, дело от голландских натурщиков идет, потому что, ну, голландцы же все время в шляпах, даже столом в шляпах. Лица в результате обветривалось, и вот то, что из-под полей виднеется, это действительно обветренное и красноватое, а лоб совершенно белый. Даже иностранные путешественники отмечали такую особенность в облике голландцев. Так что, видите, это действительно, видимо, с натуры писано, это постановка, и вот можно сказать, что действительно на свою местную почву уже конкурс все это перенес. Ну вот конкурс один из первого поколения кубинских провожистов. Ну, одного, в общем-то, смели. Генрих Тербрюкен, его работа. Вот у него, кстати говоря, таких откровенных сцен, в общем-то, и нет. И так все более по-домашнему выглядит, что ли. И он гораздо более склонен к таким порочным приемам, действительно, как будто буквально усаживает на раму, например, с фигурами дела. Вот такое уж совсем причудливое освещение. Но, кстати говоря, ведь это определенный эксперимент довольно рискованный, потому что мы через, не просто через плечо кого-то, через большой черный силуэт должны заглядывать в пространство картины, тем не менее силуэт как-то не очень мешает. Ну, собственно, уже вот у этих художников учились люди, сделавшие карьеру, это скорее в Италии. Потому что и Тербрюкен, и Герит ван Конкорд все-таки, да, после Италии свой родной утренний вернулись, стали там мастерскую школу. А вот Матиас Стомар, или Стом, человек, который как раз большую часть жизни провел в Италии, не только в Голландии принадлежит. Его работы есть на Сицилии, в Южной Италии достаточно много. Ну, кстати, такого путешествия. А любимый им сюжет. Вообще у этих провожистов часто встречается. Исаак Иаков, спор о первородстве. Ну, сюжет библейский, достаточно характерный. Два брата, да, которые боролись еще в утробе матери. Ну, все-таки раньше вышел Исаак. Исаак оказался охотником и человеком полей. Иаков младше человеком, пастырем, живущим в шатрах. Очень разные люди. Вот Исаак приходит с охотой, видит, что Иаков варит чечевичную похлебку. Вот эти в современном Израиле, простите, чечевицы, дикорастущие растения, так что буквально с подножного корма все это. Ну и говорит, дай мне вот то красное, что ты варишь, я умираю от голода. Ну и почти в шутку Иаков говорит, продай мне твое первородство. Что мне в этом первородстве, если я умираю? Продаю за чечевичную похлебку. Потом-то, кстати, Яков будет просто обманом выманивать благословение у отца, но будет потом. А здесь, да, вот такая какая-то неравная замена. Смотрите, на самом деле, это несчастная миска чечевичной похлебки здесь, ну, абсолютно, это не самое важное, а есть какой-то такой опасный даже диалог между двумя очень разными братьями. Вот такой психологизм любят сломаться. И, кстати, включая сюда персонаж, который не должен здесь быть, матушкой. Ребенка, который потом организовал действительно обман, чтобы ее любимец, младший сын, получил благословение отца вместо старшего. Ну, потом именно с ней можно встретиться взглядом. Она сама очень поразительна. Понятно, что когда вообще какие-то ее описания встречаются в Библии, она достаточно молодая, поэтому описана как красавица. Но тем поразительнее для голландца, знающего Библию наизусть, вот эта самая тоже старушка, которая как будто какую-то интригу ведет. Опять же, ну явно, да, не нужно по сюжету. появился из последнего сериала «Караваджо», именно в такого барочного декоративного мастера Дед Ван Бабюла. Вот, опять же, его любимая тема конца. Ну, кстати, так на чем-то мы не играли, да, и ну, Дед Пухался, и Сапу Адриана Ван Астаде. А вот здесь такое неизменное караваджо-тащее сочетание, скрипка и линия. Кстати, это мужская партия женская. Смычковый, струнный щипок. Как правило, нуты, за которые нужно следить, предположить, что там какие-то любовные песни. Так что, видимо, да, аллегория есть, сенаты, и так далее. Но вот, видите, здесь уже вроде бы очень тесная, но вот зато очень динамичная композиция. Вот, буквально попадающие на нас или попадающие на нас. Хотя, казалось бы, нейтральный фон, а при этом вот такое очень сложное пространство. То есть то, что делали Тюрмонте, здесь делается такой многократно варьированной композиции концерта. Опять же, очень такой яркий источник, колорит, который как раз у Дирка Ламбера очень светлый. В общем, действительно, из этого могла бы выйти такая барочная декоративная живопись. Ну, увы, что не успел. Ну, собственно, Утрих – это то, что на Рембрандта повлияло очень значительно, но все-таки Рембрандт не был Рембрандтом, если бы не попало в Амстердам. С критерием оценки, ну, правда, сделайте вот такую вот вполне пышную композицию. Ну, действительно, понятно, что групповой портрет как таковой все-таки идет от портрета семейного. Это было еще и в 16 веке. Ну, несколько обычно застылые композиции. А вот на самом деле под конец 16 века в Голландии появляется вот этот самый портрет-шутер. Скажем, амстердамские стрелки, которые рядами выстроены как в хоре. И все позируют для вечности, но при этом каждый год такой портрет заказывался. 17 век внес коррективы. Пирующие офицеры или какие-нибудь, да, вот семейства, так вот, в пейзаже на свежем воздухе. Ну, кстати, теперь еще персонажи именно Хелста как-то принято так называть «люди в черном». А вообще совершенно естественно, потому что, да, вот она, эта самая голландская мода, подчинявшаяся кальвинистским правилам. Правда, вот видите, здесь любопытные вещи происходят. Вот старшее поколение в этой семье. Совсем действительно черная строгая одежда. И даже у дамы, ну, очень старомодный плойеный воротник. Ну, действительно, долго как-то вот эти голландские буржуа продолжали носить эти жернова на шее. А вот молодое поколение здесь, да, представляющееся будущая семейная пара, одета, в общем, в одежду французских фасонов. И видите, тут уже идут в ход и какие-то косички. Шляпа невероятной высоты, 1600 относительно строго, потому что это действительно старшему поколению представляет. действительно здесь вот разные фишки разглядывать. Вот такая адекватная картина действительности. И, кстати, то, что нам-то кажется, в общем, потому что таким заветом придумано, просто красивым фоном, да, как красивый дежурный фон под ателье, это тоже правда. Голландская аристократия сильно переделала симпатичную борьбу. И в результате потом богатые буржуа стали покупать вот эти самые поместья, устраивать там, возможно, более аристократический лад. Здесь вот такой полезный глубокий сад, просто полями рисами, опять-таки, да? И, пожалуйста, соколенная охота, псовая охота, в общем, такие атрибуты аристократической жизни, хотя очевидно, что здесь это все куплено. И вот это буржуазия, которая просто перестраивается в такой лад. Ну вот как раз то, что писал Хаус, вот этим заказчикам очень подходило. Ну, всего понемножку есть, вот такой синтетический стиль, но, кстати, по-своему тоже очень голландский, немножко со стороны на все это Хелс, простите, по-моему, смотрит, Хелс смотрит с некоторой иронией, что в конце концов, видимо, это вот такой выгодный брак, судя по богатому нарядному невесты, но она же сама несколько анимичная какая-то, да, и вообще эта пара, ну, скорее просто какой-то ритуал, да, исполняет, при том, что, да, верности, собачка есть, ну, совсем смешная, комнатная собачка, да, которую была должна поместить. А уж для пущего, простите, эффекта, еще и целые гирлянды амуров, которые с невесты на землю там посыпаются в парк. И, видите, одна вариация, да, на подобные типы, хочется и пышности, и роскоши, высоты. Но остается свой вот этот ироничный взгляд. Одна вариация была у Стена. Здесь у Хелстона все-таки нечто другое. Она скажет, что Хелстон вот задал тон в амстердамском портрете. Вот именно такие вот серые и черные тона, кстати, вы тоже согласитесь, вид большой, такое огромное полотно, в общем, в основном серо-черное, при этом черное абсолютно не скучное, потому что это многочисленные прописки, то с холодным, то с более теплым, он как бы сгустился из других красок, этот черный, опять серый, такой не одинаковый. И вот это было такое особенное амстердамское элегантность столичное. Отчасти, кстати, на это ориентировался и Рембрандт, когда он в Амстердам из Лейдена переехал. Но это на самом деле, что следующая ваша страница, ну, целиком Рембрандту посвящена. Я позволю себе все-таки еще упомянуть сейчас человека, с которого тоже Рембрандт невозможен, амстердамский исторический живописец, у которого Рембрандт учился, который очень много взял, Питер Ласкин. Последние усилия выпустили.
Совершенно очаровательная дама. При этом, вот видите,
флагами и так далее. Но при этом, вот знаете, Ластман склонен несколько историзировать все-таки облик тех, кого он пишет. Да, голландцы-то голландцы. Но вот на Саре платье венецианское эпохи Возрождения. Опять же, плащ Авраама, вот такие вот ткани тоже встречаются на венецианских картинах. Тизановских, веронезовских. И очень, кстати, тоже характерный колорит, в чем-то напоминающий о позднем Возрождении, особенно в венецианском. Вот охра и теплый красный в сочетании с холодными сине-зелеными тонами. Опять же, очень характерная вот такая вот фактурная живопись, кудрявые кроны, многочисленные рельефные прописки на костюмах и так далее. И вот на самом деле это все очень-очень любил Рембрандт в свой ранний период. И в Лейденский, и в начале Амстердамского периода. Действительно, в этом ориентировался на Ластман, ну, собственно, что вы все прекрасно видите, когда посмотрите на флору нашу, там действительно совершенно тот же колорит, буквально та же фактура. Опять же, венецианское платье. Но, во всяком случае, вот это та среда, в которой Рембрандт, что называется, варился, когда он попал в Амстердам. А, собственно говоря, вот видите, такая довольно многоликая оказывается Голландия 17 века. Ну, действительно, справедливо в особый разговор выделять Рембрандта и его школу, что у вас, я так понимаю, и предстоит. Ну, пока, господа, давайте мы многоточие поставим.